Некрасов усвоил такую манеру, едва поставив в правительстве требование к военному министру, спешит тотчас опубликовать его и в газетах. «Обуздайте ваших солдат на моих железных дорогах. Прекратите отпуски солдат в таком количестве. Извольте назначать воинские команды для сопровождения поездов и охраны станций». Разумеется, все в терминах сознательности. И конвои тоже будут выделяться местными комитетами, а оплачиваться военным ведомством. Так получалось, что ни на кого в правительстве не хотелось уже и смотреть. Но сегодня неизбежно было собраться всем до единого, обсуждался текст ноты союзникам. И в том же просторном кабинете министра с окнами и балконом на мойку, где когда-то сиживал Сухомлинов, а только что рассиживались советские депутаты, вот собирались министры, и Гучков протягивал входящим руку для слабого рукопожатия. Извинялся, что в домашнем. Полу отлег в покойное кресло и думал бы заседание промолчать, просидеть без слова. «Черт и с вами, черт и с вашей нотой!» Милюков расселся напыженный в парадном костюме. Но пока еще не все собрались, зашел разговор о Ленине, и Гучков не мог удержаться. Болезнь болезнью, но дело жжет. «Так будем Ленина укорачивать? Надо же что-то делать!» И мягким говорком Львова отвечено было ему, как у них уже сложилось обдуманно: «Ни в коем случае. Правительство не должно ускорять событий с Лениным, чтобы не вызвать столкновений, а то и, не дай бог, гражданскую войну. Правительство и дальше будет держаться в ожидательной позиции и предпочитает, чтобы инициатива выступлений против Ленина изошла от самого народа, когда он разгадает ложность ленинской пропаганды». И не стал Гучков спорить. Смежил веки. Он вот что думал о князе Львове. Куда подевался его американизм, хозяйственная деловитость, схватчивость, которыми же он и выдвинулся в Земсоюзе? Все залил теперь благодушный фатализм, и часто даже на заседании его взгляд отрывался куда-то вдаль, и он мечтательно улыбался той дали. От земского Львова осталась только манера не считать разбрасываемых казенных миллионов. Свою-то собственную он каждую копейку считал. Милюков торжественно читал ноту. Керенский с компанией требовательно придирались, а Милюков непреклонно отстаивал. Торговались. А Гучков все время молчал. Да и другие-то молчали. Ничего такого нового, особенного в этой ноте не было. Щурился Гучков на Милюкова и думал: чужая каменная душа. Ведь вот понимает же он государственные интересы России, но с какой-то внешней позиции. И ничего не хочется делать с ним заодно, хотя обстоятельства так и загоняют их в содружество. Вместе их поносит совет, общие у них враги и вне, и внутри правительства. А союза между ними и даже простой откровенности никак не возникает. Непроходимая и сдавняя чужесть. Западный профессор. Даже водки с ним выпить не хочется. Да ведь Россия всегда сверкала множеством талантливых людей. И куда же они все делись? Как же затесался боец Гучков среди растяп и ничтожества? За эти полтора месяца он отчислил 150 бездарных генералов и высших начальствующих лиц и только и делал, что выдвигал талантливых. И никого вокруг. Одинок. Да всю жизнь, сколько он помнил себя, вокруг было оживленно, многолюдно и цвело ожиданием лучшего будущего. А вот как будто забрел в мертвые солончаки. Жуть берет. Никого не видно, никому не крикнешь, и ночь застигнет тут. Родишься в чистом поле, а умираешь в темном лесе. Глава 35. Фрагменты народоправства. Железные дороги. Массы солдат не хотят ехать в медленных воинских поездах, а штурмуют пассажирские. Или заставляют гнать свой воинский поезд, останавливая прочие движения на линии. Все узловые станции загромождены дезертирами. Многие спешат на раздел земли. Слоняются, грызут семечки, шелухой покрыты платформы и полы станций. Прибывает пассажирский поезд, заставляют всех пассажиров выходить, а начальника станции пускать поезд в их направлении. На станции Черноводская, Закавказской железной дороги, солдаты из эшелона номер 13, недовольные тем, что их обогнал эшелон номер 11, угрозой расправы заставили дежурного по станции дать депешу вперед по линии задержать поезд номер 11, пока не пройдет номер 13. На станции Глубокая заставили задержать Батумский пассажирский и отправили вперед свой. На станции Веймарн Балтийской железной дороги команда матросов и эшелон солдат спорили, кому ехать первыми. Вступили в драку. Избили и начальника станции. В час ночи на станции Великокняжескую пришел воинский поезд. Едущие с ним отпускные солдаты потребовали, для лучшей скорости своего поезда, отцепить 12 груженных вагонов с неначиненными бомбами. Дежурный по станции пытался их увещать. Угрожали убить его и разбить вокзал. Час не давали никому работать. Пришлось отцепить. На станцию Бударина юго-восточной железной дороги солдаты самовольно отцепили от смешанного поезда 10 вагонов с крупой для Москвы, чтобы ускорить ход своего поезда. Тоже на станции Мироновка для быстроты своего хода толпа солдат заставила дежурного по станции отправить 2 своих поезда в неполном составе, отцепив вагоны со срочным грузом. И на станции Грязи солдаты вытолкнули начальника станции из телеграфной комнаты на платформу и силой заставили его распорядиться отцепить вагоны с крупой и отрубями. Или занимают вагоны, назначенные для зерна, и со станций зерно не вывозится. Начальник станции Симбирск телеграфировал в Петроград, в военный округ и в Совет рабочих депутатов. Всеми товарными и пассажирскими поездами едут солдаты. Требуют немедленной отправки, не считаясь, что идут встречные вагоны с продовольствием. Вагоны с продовольствием стоят на станциях неделями. Солдаты не дают делать прицепки для их следования. На станции Балашов железнодорожные служащие отказались работать, пока солдаты будут мешать правильному движению поездов. На станции Ярыжинская солдаты стащили машиниста с паровоза, и только заступа присутствующих удержала от дальнейшей расправы. На станции Алатырь солдаты силой заставили машинистов ехать без жезла на занятый однопутный перегон, где ожидался встречный поезд. Министр Некрасов публично упомянул, что такие случаи бывают, и только случайно поезда не сталкивались. Во многих местах железнодорожники стали самочинно выбирать новых начальников. Некрасов постановляет установить за железными дорогами общественный надзор, назначать для улаживания недоразумений общественных комиссаров, солдатским комитетам на местах посылать на станции и для сопровождения поездов конвойные команды. Но таких никто и не видел, а где появились, были бессильны. В запертый вагон не пускают. Служебный. Едут депутаты Государственной Думы. Чего на них смотреть? Бей! Разбивают дверь прикладом. Солдаты без билетов переполняют пассажирские вагоны, разбивают стекла, лезут в окна и не только в третий класс и второй, уже и в нарядные вагоны первого. Еще уважают только коричневые с надписью «Международное общество спальных вагонов». На бархатных сиденьях в купе с зеркальными раздвижными дверьми солдатские шинели, матросские черные куртки, крепкий запах сапог, а богатая сигара перекрыта махорочным дымом. брезгливо морщится дама в шелковом платье, а с верхней полки над ней свешиваются огромные рыжие сапоги. Кажется, больше втесниться некуда, но на остановках снова впирает поток людей в двери и в окна, по плечам, по головам. Кто почти висит, кто лезет вниз под скамейки. Забивают коридоры, уборные, тормозные, тамбуры. Никому никуда не пройти. И висят на подножках, и стоят на буферах, и как-то держатся, когда поезд несется с откоса. Вагоны переполнены до того, что сплющиваются рессоры, лопаются оси. В поезде, идущем на восток, стулы, уже трудно пролезть в коридорах вагонов. С Пензы уже и на крышах некоторых вагонов едут солдаты. С Сызрани уже и все крыши покрыты людьми. На Александровском мосту через Волгу прилегли, но кого-то задело и сбросило на мостовой настил. Скорые поезда Москва-Ростов забиты солдатами. Некоторые так и проводят время, катаясь взад и вперед по линии. На крыше тоже сидят солдаты. Около станции Лихая порывом ветра одного сорвало с места. Падая, он ухватился за соседей, потащил и их. Кучей в 5 человек они свалились на полотно и все разбились насмерть. И под Воронежем так погибло 2 солдат. На станции Юрьев Северной железной дороги солдаты унесли в свой вагон все приготовленные в буфете 1-го класса кушанья с приборами и сервировкой. А в 3-м классе поломали мебель. На станции Жмеринка солдаты изрубили шашками 4 вагонных воров. До революции, несмотря на войну, пассажирские билеты продавались повсюду без ограничения. Теперь, по распоряжению министра Некрасова, учреждаются на всех крупных станциях билетные комитеты, начальник станции, комендант и представитель комитета общественных организаций для общего контроля за правильностью и порядком продажи. Такие же комитеты и в городских кассах. У кого выезд по срочной нужде, ходатайствуют перед билетным комитетом. Носильщикам и комиссионерам билеты не продаются. И все равно везде началась спекуляция билетами. Поезд идет из Москвы на Урал. Студент, восторженно встретивший февральские дни, едет на летние каникулы. Занятия кончились преждевременно. Он в форме своего инженерного института, и на плечах у него наплечники с короной. Солдаты говорят ему: «А это ты, товарищ, надо снять». Студент: «Вот когда учредительное собрание скажет, что у нас республика, тогда сниму корону, а до тех пор нет». И большая часть солдат в тесном кружке поддержала. А чего торопиться? Правильно. На Волге и Оке открылась навигация. Солдаты безобразят, как и на железных дорогах, садятся толпами по всем классам, дают пароходам направление, какое им угодно, реквизируют продовольственные грузы. В Вологодском порту партия солдат в 50 человек захватила пароход, назначенный идти вверх по Сухани к Кубинскому озеру. Не дала грузить и сажать пассажиров, а велела гнать судно вниз по Сухани к Тотьме, а оттуда к Устюгу. В Калужской губернии местами нет хлеба. Крестьяне партиями отправляются в Тульскую закупать хлеб. На станциях отказываются от них принимать на погрузку. Тогда мужики, угрожая громить всю станцию, сами грузят свое в вагоны. На станции Галышманово под Омском крестьяне нескольких отдаленных волостей иногда больше, чем за 1000 верст, привезли в марте по снежному пути 8400 пудов зерна в дар Новой России. Сложили его временно в плохо закрытом помещении. Но и до конца апреля не нашлось вагонов для отправки, и хлеб стал мокнуть и преть под весенними дождями. Докатилось и до дальних станций китайско-восточной железной дороги убийство и разгром базаров. Какие-то делегаты арестовали нескольких начальников станций. На станции Тавтиманово солдаты проходящего поезда пренебрегли заявлением начальника станции, что следует перегон занять санитарным поездом. Велели и свой гнать туда же. «Закрыт семафор!» — для солдат непонятные слова. В Арзамасе толпа заставила начальника станции выпустить по недостроенному пути паровоз с вагоном-теплушкой, куда солдаты и уселись. Разжиженное весенними водами полотно дороги осело. Вагон сошел с рельсов и стал поперек пути. Солдаты поехали на паровозе дальше по испорченному пути, затем захватили дрезины и покатили на них. На станционной платформе подле поезда стоит дед в лаптях и озями, с тяжелой корзиной в руках, не пытается и тискаться в поезд через эту драку. А солдаты лезут и на площадку, и по межвагонным дужкам на крышу. Дед им: «Ироды, куда прете? Россию погубите!» Смеются солдаты сверху: «России нам хватит, дед!» На станции Инза солдаты растерзали сопровождаемого в Симбирск арестованного помещика Гельшарта, старейшего мирового судью. В толпе пустили слух, что он шпион и хранил бомбы. На станции Грязи солдаты потребовали переоборудовать свой состав. Пока велись работы, к ним подошла беженка и пожаловалась на местного священника, отца Богоявленского, что не додает пайков. Солдаты вызвали священника на станцию. Сперва издевались над ним, потом избили до потери сознания, и он скончался.